Прочитаем 11, 12, 13 стих. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Это как бы заключение вот этой части. «Вам не тесно у нас, но в сердцах ваших тесно». «В равное возмездие, — говорит апостол, — говорю, как детям распространитесь и вы». Ну, в этих стихах, наверное, уже можно увидеть и услышать такой призыв апостола Павла, огорчение его, его недоумение по поводу того, что в нашем сердце мы всех вас вместили, говорит апостол, обращаясь к коринфским верующим, но вы не хотите нас принять. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Правное возмездие, или точно так же, как и мы, говорит он, как детям говорю, расширьте свое сердце и распространитесь и вы. И обратите внимание на то, что в 11 стихе он говорит, «Уста наши отверсты к вам кому?» Коринфяне, как бы называя их по имени, обращаясь к ним. Это не послание в общем, это послание Коринфской церкви. Так апостол обычно обращается в особых случаях. Ну, например, обращается к Галатам в 3 главе 1 стихе. «О несмысленной Галаты, кто крестил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы распятый». Неразумность Галатов побудила апостола Павла как бы так сильно обратиться к ним по имени. «О несмысленные Галаты». Или доброта филиппийцев, напротив, доброе отношение к нему и поддержка, которую оказывали ему в служении. «Вы знаете, филиппийцы, — говорит апостол, — что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Филиппийцам 4 глава, стих 15. Поэтому обращение к коринфянам как бы по имени, «Уста наши отверсты к вам, коринфяне», говорит о том, что это письмо должно быть принято со всем вниманием. Оно адресовано именно к ним. И есть очень серьезные, веские причины для того, чтобы сказать то, что говорит апостол Павел. Здесь также обращение это по имени к коринфянам является своего рода выражением особой заботы и любви. Обратите внимание на то, что больше всего посланий и по объему, и по количеству апостол Павел написал какую церковь? Коринфскую церковь. Наверное, самые большие тревоги, самые большие волнения апостола связаны с церковью в Коринфе. Знаете, как в семье, когда трудный ребенок есть, больше всего внимания требует именно трудный ребенок, больше всего забот, больше всего волнений. И в этом смысле родители как бы любят больше всего трудных детей, потому что больше времени проводят с ними и больше терпения они требуют. Точно так же Коринфская церковь или дети из Коринфа, духовные дети среди других церквей, которые насадил апостол Павел. Они были трудным ребенком и требовали больше терпения, внимания и забот. И действительно, это любовь апостола Павла к коринфянам, это особое отношение к своим трудным детям, проявляется в самых разных частях его письма. Ну, помните, в первом послании, в 4 стихе, 4 главе, 15 стихе он говорит, «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», как бы подчеркивая, что я ваш отец, а вы мои дети. Или во втором послании, во второй главе, 4 стихе он пишет, «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я при избытке имею к вам». Опять это подчеркивает апостол Павел свое особое отношение к Коринфской церкви. Или в последней 12 главе второго послания, в 15 стихе сказано, «Я охотно буду сдерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Или здесь, в этом тексте мы с вами читали: «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы». Кому еще апостол Павел так обращался и кому говорил, что он отец, любящий отец, духовный отец верующих? Мы знаем, что послания посвящены или в них можно прочитать тревогу апостола Павла о опасности влияния со стороны лжеапостолов, со стороны других людей, которые преследовали какие-то свои цели. Они проповедовали иного Иисуса, они проповедовали гностическую мудрость вместо простоты во Христе, они проповедовали приобщение к бесовской чаше вместо чаши Господней, разделение вместо единства. Они отрицали телесное воскресение Христа. И теплый прием этих людей, этих лжеапостолов, преследовавших свои цели, и холодное отношение к духовному отцу апостолу Павлу, конечно же, его сильно огорчало. И это можно читать во многих местах его писем. И далее, с 14 стиха, апостол Павел как бы призывает, наконец, порвать с этим влиянием, с влиянием лжеапостолов, и уйти от их влияния. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», – просит он Коринфян, «ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете мне сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Здесь апостол Павел опять как бы переходит к новой теме и такую маленькую проповедь нам предлагает. Проповедь, посвященную необходимости уйти от влияния этого мира. Уйти и быть чистым, как здесь сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Причиной, как мы уже с вами говорили, озабоченности апостола было то, что коринфяне, хотя и были уже христианами, и, может быть, не один год были христианами, и опыт имели христианский, все еще оставались под влиянием языческих культов. Мы с вами читали раньше, апостол Павел призывает их избегать блудодеяния. То есть мы видим, что языческие культовые блудодеяния также оказывали влияние на коринфских верующих. «Избегайте идолослужения» в 10 главе 1 послания призывает апостол Павел. И в этом мы тоже видим намек на то, что коринфяне по-прежнему оставались под влиянием язычников. Идолослужение или влияние языческих культов также проявлялось в том, что коринфяне, многие из них, продолжали участвовать в трапезах, которые были посвящены божествам. Это специально такие обеды. Обеды, на которые приглашались друзья, приглашались коллеги по работе. Эти обеды часто были необходимы для того, чтобы, может быть, по службе продвинуться, для того, чтобы подтвердить лояльность государству или власти, или еще по каким-то другим причинам. И многие из коринфян считали себя вполне возможным, допустимым присутствовать на этих обедах и вкушать пищу, посвященную идолам, в тот момент, когда совершались вот какие-то идольские служения. И все присутствующие так или иначе становились частью этого служения. Когда, помните, апостол Павел говорил коринфянам, что идол в мире ничто, и все, что продается на торгу, покупай и ешь как без всякого исследования, он обращался к ним как к взрослым, как тем, которые понимают и видят разницу между присутствием на обедах, посвященных идолам или участием в идолослужении, и просто обычными покупками, которые совершаются без абсолютно всякого рассуждения или участия в этих идольских жертвах. Помните, как сказано, все, что продается на торгу, говорит апостол Павел, ешь без всякого исследования. Для чего? Для спокойствия совести, то есть не придавая значения тому, что продается. Это одно. Но совсем другое участие в этих культах, совсем другое быть за столом с теми, кто поедает пищу или вкушает эту пищу, которая была не только посвящена идолам, но и во имя этих идолов. И апостол не раз выражает тревогу о том, что коринфяне все еще остаются под влиянием этого культа. В 12 главе 2 послания Коринфянам 20 стиха он говорит: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня такими, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивает мне многих, которые согрешили прежде, и не покаялись в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, какое делали». Это тревога апостола, тревога о том, что коринфяне, будучи христианами, все еще находятся под влиянием язычества, под влиянием идолослужения. Как бы одной ногой там, другой ногой здесь. Такое положение невозможно. И потому он далее несколько стихов этого послания посвящает таким аргументам, взятым из Ветхого Завета, из Священного Писания, которые показывают, что невозможно одной ногой быть там, одной здесь. Нужно что-то выбрать. Не преклоняйтесь под чужой ярмой с неверным, пишет он. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Не преклоняйся под чужой ярмо. В книге Второзакония, 22 главе, 10 стихе, так сказано коротко: «Не паши на вале и осле вместе». Апостол говорит о радикальном отличии христиан от этого мира. Христиан в Коринфе от тех людей, которые жили вокруг них. Обычаи, привычки, ценности, образ жизни – все должно свидетельствовать о вере во Христа. И само обращение к верующим, а как апостол обращается к верующим? Избранные, призванные и святые, да? Говорит о том, что верующие отделены от этого мира. Они являются чем-то другим. Они другие внутри, по своему поведению. Сердце у них другое. Таким образом, он утверждает иную природу, природу верующего человека. И вот эта мысль, она проходит, естественно, через все Священное Писание. Помните законы, которые запрещали древним Израиле смешивать? Запрягать вала и осла в одну упряжь, смешивать лен и хлоп и шерсть, смешивать мужскую одежду и женскую, смешивать народ в браке, выходить замуж или жениться за язычников и так далее, и так далее, и так далее. Что этим самым законодатель в Ветхом Завете хотел сказать? Он, наверное, хотел подчеркнуть наглядно, так, чтобы перед глазами народа все время эта мысль была, или этот призыв, что святой народ не должен смешиваться с этим миром. Он не должен принимать обычаи, не должен принимать привычки. У него должны быть другие цели, другие ценности этой жизни. Таким образом, это было вот эта недопустимость смешания была видимым предостережением от смешания с язычниками. До сих пор в Израиле поговорка такая есть: мясо отдельно, молоко отдельно, кошерная пища. Для того, чтобы, образно говоря, верующие христиане были кошерными, чистыми, они должны, не должны были смешиваться с этим миром. И здесь он задает эти пять вопросов риторических. Что общего у праведности с беззаконием? Как можно смешать праведность с беззаконием? Если смешать, то праведность превратится в беззаконие, она потеряет себя. Что общего у света с тьмой? Если свет смешать тьмой, то не поглотит ли тьма свет? Что общего у Христа Велиара? Или у Христа и сатаны? Что общего у верного с неверным? Неверный сделает верного таким, как он сам. Что общего у храма Божьего с идолами? Можете ли вы себе представить, что в Божьем храме идол находился? Интересно, апостол Павел говорит, что общего у Христа между Христом и Велиаром? Что такое Велиар? Знаете, что такое Велиар? Это как бы не просто сатана, а это, если буквально перевести, как бы это слово использовалось для обозначения чуждых богов, это как бы ничто. Велиар — это ничто. Или не Бог. Вот в книге Второзакония, 32 главе, в 21 стихе встречается это слово в следующем смысле. Книга Второзакония, 32 глава, 21 стих. «Они раздражали меня не Богом», или вот это и есть Велиар, «суетами своими огорчали меня», раздражали меня пустотой, ничем, потому что идол – это ничто, это пустота. Таким образом, апостол Павел подчеркивает недопустимость какого-либо смешания истины и лжи. И, подводя итог, он как бы говорит, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Но здесь, наверное, нужно еще одну такую деталь отметить. Когда апостол Павел говорит о необходимости выйти из неверных, не общаться свету с тьмой, ибо что между ними общего, имеет ли он в виду буквально физический исход из этого мира? Может быть, он призывает верующих в Коринфе, подобно тому, как секта Иисеев делала во времена Иисуса, пойти построить себе в горах пещеры, организовать такой монастырь и абсолютно прекратить всякое общение с миром. Это имел в виду апостол Павел. Конечно же, он не призывает отделиться от мира в смысле перестать общаться с людьми этого мира или идти жить куда-то в пустынь или в лес, или в скалы неприступные. Он имеет в виду какое отделение? Наверное, духовное отделение, внутреннее отделение, отказ от привычек, отказ от ложных богов, от обычаев этого мира, от влияния этого мира. И мы видим в посланиях апостола Павла, например, такие советы, что кто женат на неверующий, то что, не ищи развода, да, в первое послание к Коринфянам, 7 глава. То есть, если с точки зрения Ветхого Завета брак еврея и язычника был абсолютно недопустим, то апостол Павел говорит, что если такой брак имеет место, то не ищи развода. Или если приглашают в дом неверующие, то ты можешь прийти. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 27 стихе сказано, и можешь кусать пищу. Только если он скажет, что это идоложертвенное, тогда не ешь ради него. А если не скажет, то и не спрашивай. То есть это говорит о том, что христиане могли идти в дом к нехристианам. Помните сон Петра? С чего все там, весь сюжет начался? Петру было во сне сказано, чтобы он шел к язычникам. Это означало войти в дом язычника, это означало разделить с ним трапезу. Он говорит, как я могу это сделать? Потому что для иудея войти в дом язычника и кушать с ним некошерную пищу, да? Ну, мы не говорим о чистой и нечистой, а говорим в ритуальном смысле кошерной пищи, это было совершенно недопустимо. Также в первом послании к Коринфянам, 14 главе, мы читаем о том, что неверующие могут прийти на собрание христиан и увидеть там порядок или беспорядок, вы помните, о чем говорилось в 14 главе. Вспомните табличку, которую нашли археологи, она висела на воротах храма, там было написано, что вход сюда всякому язычнику категорически запрещен. Но на богослужение христиан язычники могут войти, и более того, христиане приглашают как можно больше людей присоединиться к церкви и спасению во Христе. Таким образом, апостол не призывает выйти из мира физически или перестать общаться с блудниками, лихаимцами или богослужителями. Помните, как об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 5 главе, с 9 стиха? «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, запятая. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается таковым». Тем же, когда апостол призывает верующих не преклоняться по чужой ярмо с неверным, он не говорит, что мы должны идти в пустынные места и жить там одни. Он говорит о духовном исходе. Он говорит о исходе от влияния этого мира. Напротив, верующие призваны быть солью, быть светом для этого мира, смешиваться с этим миром для того, чтобы хранить его от разложения, уча заповедям Господним, страху Господним и просвещая сознание людей этого мира. И в 16 стихе он говорит: «Вселюсь в них», цитируя пророка, «и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». В книге Левит, 26 главе, 12 стихе сказано. Конечно, оставаться в мире для верующих – это испытание веры, это искушение. И для коринфян находиться вблизи этих храмов, к которым они так привыкли, испытывать на себе влияние друзей, этой культуры языческой, в которой они жили, было серьезным испытанием. Но они должны были благодатью Божией победить, преодолеть это испытание и стать светом и солью в этом мире, быть Божьими детьми, для того, чтобы еще как можно больше людей, живущих вокруг них, узнали о Спасителе. Но для того, чтобы это произошло, как говорит апостол Павел, должен был Бог вселиться в них, Он должен был ходить в них, быть их Богом, и они должны были стать народом. А для того, чтобы это произошло, нужно было освободить свое сердце, очистить его, чтобы мог туда войти Бог. 17-18 стих. «И потому выйдите из святых и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас», цитирует он опять Ветхий Завет, «и буду вам отцом, и вы будете мне сынами, черни, говорит Господь Вседержитель». Быть святым, мы с вами хорошо знаем, это значит что? Быть отделенным от мира, быть принятым Богом для особой цели, быть очищенным. Место должно быть таким образом освобождено и расчищено для Христа. Это обязательное условие, чтобы быть сынами и дочерьми Божьими. Это обязательное условие для того, чтобы иметь силу и благодать преодолеть искушения и испытания жизни среди этого языческого мира. И в первом стихе, 7 главы, он как бы подводит итог, ссылаясь на обетование. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования или обещания Бога жить среди своего народа, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Кого-то из Коринфской церкви, может быть, еще удерживал страх или любовь к этому миру, может быть, они еще в нерешительности, чтобы порвать с этим влиянием язычников, чтобы перестать быть участниками в той или иной степени идолослужения. Возможно, это может быть для кого-то связано с вопросами карьеры или родственных отношений, или выгоды какой-то, или привычки, или суеверия, или еще чего-то другого, но это должно было закончиться. И апостол Павел, призывая их, настаивает еще и еще раз. выйдите из среды их и отделитесь. Это напоминает призыв Иисуса Навина. Помните, когда Он перевел, наконец, израильский народ через Иордан, закончились эти долгие годы путешествия по пустыне, и вдруг обнаружилось, что среди израильтян еще много осталось идолопоклонников, хотя и 40 лет они ходили, поколения сменились, но сознание не всех еще изменилось. Они еще одной ногой стояли там, в Египте, поклонялись идолам египетским, а одной ногой были уже здесь, в земле обетованной, служили Богу. И что им говорит Иисус Навин? «Изберите себе ныне, кому служить». Что-то подобное апостол Павел говорит и Коринфянам. «Изберите себе ныне, кому служить». Дальше так невозможно. Нет ничего общего между тьмой и светом, между праведным и неправедным. Мы должны занять бескомпромиссную позицию. И в конце концов церковь заняла эту бескомпромиссную позицию. И мы хорошо знаем, что свидетельство мучеников, которые отказывались принимать какое-либо то ни было участие в идолослужении, даже щепотку фимиама положить на жертвенник перед изображением императора, говорило о том, что письма апостола Павла, его увещевания, старания его сотрудников, вразумляющих церковь, возымели действие. И апостол заканчивает эту часть, посвященную своему служению, 2, 3, 4 стих, здесь 7 главе. «Вместите нас, — говорит он, — мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение, говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Апостол как бы снова возвращается к призыву о примирении. Мы с вами сегодня уже читали: «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти, ни в осуждении это говорю, но надеюсь на вас, хвалюсь вами», говорит апостол. «Вместите нас, поймите нас, откройтесь для нас, прислушайтесь к нашим словам. Мы хотим, чтобы вы стали лучше, чтобы вы стали ближе к Богу, чтобы вы оставили младенческое, оставили недомыслие свое и возросли в познании истины». Возможно, в Коринфе, мы с вами говорили, была не одна группа противников апостола Павла. Одни, может быть, считали его советы об отказе от идолослужения слишком категоричными, мешающими жить. Другие, может быть, напротив, слишком мягкими, потому что апостол Павел говорил: «Ешь без всякого исследования». Но были еще и те, кто обвиняли апостола Павла в корысти. И он отвечает им: «Мы никого не обидели, никому не повредили и ни от кого не искали корысти». Может быть, речь идет о пожертвовании, которое собирал апостол Павел для терпящих бедствия христиан в Иерусалиме. Но тут же апостол как бы поправляется и говорит: «Не в осуждение вам говорю, не обижайтесь». Потому что понимает, что коринфяне попали под влияние вот этих людей, настроивших их против него. Пусть эти разногласия, которые существуют между апостолом Павлом и коринфянам, коринфянами не станут преградой, он говорит, «для моей любви к вам. Я вас понимаю и готов простить». И, наконец, он заканчивает эту часть приглашением к примирению. Очень трогательные слова, вдумайтесь. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всякой скорби нашей». Апостол как бы смотрит вперед, в будущее. Не туда, куда погрузились коринфяне в своем недомыслии. Он верит в них. Он верит, что они преодолеют проблемы, что Божья благодать войдет в их сердце и их изменит. Апостол Павел – это певец Божьей благодати. А Божья благодать смотрит не на настоящее, а на будущее. Не на то, кем человек является сейчас, а кем он может стать, если Божья благодать войдет в его сердце. Благодать – это как кредит доверия. Благодать смотрит не на то, как низко пал человек, а на то, какой святости и совершенства он может в своей жизни достичь. Помните, как Спаситель сказал Петру: «И ты некогда обратившись», сказал он ему когда? Когда он вот-вот должен был пасть. «Ты некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вот в этом смысл благодати, которую воспевает апостол. Он обращается к грешникам, он терпит их ради будущего. Итак, давайте мы подведем короткий итог сегодняшнему нашему рассуждению. Коринфяне попали, к сожалению, под влияние людей, которые настраивали их против апостола. Одни говорили, что он слишком жесткий по отношению к язычникам, а другие говорили, что наоборот, слишком мягкий. Одни упрекали в каком-то мошенничестве или растрате, и много-много чего другого они старались поискать для того, чтобы принизить апостола Павла в глазах коринфян и настроить их против него. Конечно же, апостол был огорчен этими обвинениями. Он поясняет свою позицию, оправдывается и, призывая верующих, призывает их не преклоняться под чужой ярмо с неверными. Его огорчает, что многие, будучи христианами, продолжают оставаться идолослужителями. Но апостол, как певец благодати, смотрит не на то, что его огорчают, не на те пороки, которые продолжают существовать в Коринфской церкви, но на будущее. Он верит в благодать, которая войдет в сердце коринфян и изменит их, сделая их совершенными и святыми. Пусть Господь поможет и нам, видя, может быть, те недостатки, которые существуют в церкви нашей, у наших сестер и братьев, смотреть не на настоящее, а на будущее. Давать этот кредит доверия, позволять благодати Божией вести нас в этой жизни к совершенству. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за любовь и милость, которую Ты явил нам грешным. Мы благодарим Тебя за благодать, которую Ты вывел нас из греха и ведешь путем совершенствования к свету Твоему. Мы благодарим Тебя за послания апостола Павла, в которых явлена любовь, терпение и образец и пример благодати Твоей. Просим, Господи, помоги нам крепко держаться Тебя, следовать за Тобою и надеяться на милость Твою. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.